Стрелок, разумеется, рассказал мальчику далеко не все. Но, возможно, многое из того, о чем он умолчал, все равно так или иначе проявилось в его рассказе. Он давно уже понял, что этот парнишка, на удивление, проницателен для своих лет. И в этом он очень похож на Алана, обладавшего даром соприкосновения, состоявшего наполовину из умения сопереживать, наполовину из умения читать мысли.
«Спишь?» – спросил Стрелок.
«Нет».
«Ну, ты понял, о чем я тебе говорил?
А вы думаете, я такой непонятливый или что?» – спросил мальчик с издевкой. «Вы что, смеетесь?»
«Ни в коем случае». Но Стрелок уже внутренне приготовился защищаться.
Он еще никому не рассказывал о том, как он стал мужчиной, потому что всегда, когда он вспоминал об этом, его раздирали самые противоречивые чувства. Конечно, Сокол был честным оружием и во всех отношениях безупречным, но это был и обманный ход тоже. Хитрость и предательство. Первое из долгого ряда. Я что, действительно собираюсь отдать этого мальчика человеку в черном?
«Я понял», — сказал мальчик. «Это была игра, да? Почему люди, когда взрослеют, всегда продолжают играть? Почему все, за что ни возьмись, это лишь повод для новой игры? А люди вообще взрослеют? Или просто вырастают?»
«Ты еще очень многого не знаешь», — сказал Стрелок, пытаясь сдержать медленно закипающий гнев. «Ты еще маленький».
«Да, но я знаю, кто я для вас».
«Да? И кто же?» Стрелок весь напрягся.
«Фишка в игре».
Стрелку вдруг захотелось взять камень потяжелее и размозжить парню голову. Но вместо этого он сказал очень спокойно. «Давай спать. Мальчикам нужно как следует выспаться». А в голове у него пронеслось эхо давнишних слов Мартена: «Ступай и займи свою руку делом». Стрелок еще долго сидел в темноте, оцепенев от объявшего его ужаса. Он никогда ничего не боялся и только теперь испугался. Первый раз в жизни, что начнет сам себя ненавидеть. И, скорее всего, так и будет. Во время следующего периода бодрствования, когда железная дорога сделала резкий крюк и почти вплотную приблизилась к подземной реке, они наткнулись на недоумков-мутантов. Увидев первого, Джейк закричал. Стрелок смотрел прямо перед собой, качая рычаг. Когда мальчик вскрикнул, он резко повернул голову вправо и разглядел далеко внизу какой-то шар, светящийся тусклым и гнилостным зеленоватым цветом. Только теперь он почувствовал запах, слабый, неприятный, сырой. Эта зеленая масса была лицом, если такое вообще можно назвать лицом. Над приплюснутым носом мерцали выпученные, ничего не выражающие глаза, какие бывают только у насекомых. Стрелок ощутил приступ глубинного атавистического отвращения. Он сбился с ритма, и дрезина немного замедлила ход. Светящееся лицо исчезло.
«Что это было?» —
спросил мальчик, придвигаясь поближе к Стрелку.
«Что?»
Слова застряли тугим комком в горле. Они со Стрелком проскочили мимо еще троих слабо светящихся в темноте существ, что стояли между путями и невидимой рекой и тупо таращились на путешественников. «Недоумки-мутанты», — сказал Стрелок. «Они вряд ли нас потревожат. Скорее всего, они нас испугались не меньше, чем мы их». Одно из существ сдвинулось с места и пошло прямо на них, неуклюже волоча ноги. У него было лицо изголодавшегося идиота. Истощенное голое тело превратилось в бугристую массу щупальцеобразных отростков с присосками на концах. Мальчик опять закричал и прижался к ноге Стрелка, точно испуганный пес. Одно из щупалец протянулась над плоской платформой дрезины. От него пахло сыростью и темнотой. Стрелок отпустил рычаг, выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в недоумка прямо в лоб. Тот отлетел прочь. Его свечение, мутно-зеленое, как огонек на болоте, угасло, словно луна при затмении. Стрелок и мальчик невольно зажмурились. Вспышка от выстрела еще долго переливалась горящими искрами на отвыкшей от света сетчатке.
Запах сгоревшего пороха был резким, пронзительным и чужим в этом каменном склепе. Появились еще мутанты. Их было много. Никто пока не нападал в открытую, но они подходили все ближе и ближе к рельсам. Молчаливое, мерзкое сборище любопытных зевак. «Тебе, если что, надо будет меня заменить и покачать рычаг», — сказал стрелок. «Сможешь?»
«Да».
«Тогда приготовься». Мальчик встал рядом с ним, стараясь держаться как можно устойчивее. Он не смотрел по сторонам, чтобы ненароком не разглядеть больше, чем нужно. Его взгляд только мельком выхватывал из темноты слабо светящиеся фигуры мутантов. Мальчику было страшно, но он хорошо держался, как будто само ядро его существа, таившее в себе память бесчисленных поколений, каким-то образом просочилось сквозь поры кожи и образовало невидимый щит. «Хотя если у мальчика есть способности к соприкосновению, — подумал стрелок, — то вполне может быть, что такой щит действительно есть». Стрелок равномерно качал рычаг, но не увеличивал скорость. Он знал, что недоумки-мутанты могут почуять запах их страха. И все же он был уверен, что из-за одного только страха мутанты не нападут. В конце концов, они с мальчиком были из мира света. И они были нормальными, добрыми. «Как же они должны нас ненавидеть?» – подумал стрелок и вдруг задался вопросом. «А человек в черном? Они его ненавидели?» «Нет. Наверное, все-таки нет. Или, может быть, он прошел мимо них незамеченным, как тень от черного крыла в темноте». Мальчик сдавленно вскрикнул. Стрелок повернул голову. Четверо мутантов, спотыкаясь на каждом шагу, следовали за дрезиной. Один из них уже тянул руки, чтобы ухватиться за край платформы. Стрелок отпустил рычаг и выстрелил из револьвера. Все так же небрежно, почти лениво. Пуля попала в голову ближайшего к ним мутанта. Тот издал шумный всхлип, больше похожий на вздох, и вдруг заулыбался. Его руки были вялыми и безжизненными, точно дохлая рыба. Пальцы слиплись друг с другом, как пальцы перчатки, провалявшиеся долгое время в подсыхающей грязи. Одна из этих мертвенных лап схватила мальчика за ногу и потянула. Мальчик закричал в полный голос в глухой тишине этой гранитной утробы. Стрелок выстрелил еще раз мутанту в грудь. Тот принялся пускать слюни сквозь бесцветные губы, растянутые в идиотской ухмылке. Джейк уже начал сползать с платформы. Стрелок схватил его за руку и сам едва не упал. Тварь оказалась на удивление сильной. Стрелок всадил еще одну пулю мутанту в голову. Один глаз погас, как свеча, и все же мутант продолжал тянуть. Они молча боролись за извивающееся, корчащее тело Джейка. Каждый тянул на себя, как детишки, когда, не загадав желание, ломают куриную косточку-душку. Желание мутанта было вполне очевидным – хорошо пообедать. Дрезина постепенно замедляла ход. Остальные мутанты уже приближались, увечный, хромой и слепой. Может быть, они просто искали Иисуса, который бы их исцелил и вывел из тьмы на свет, как воскресшего Лазаря. Вот и все. Парню конец. Подумал стрелок с поразившим его самого спокойствием. К этому все и шло. Бросай мальчишку и жми на рычаг, или борись за него до конца и погибай вместе с ним. В любом случае, парню конец. Он изо всех сил рванул мальчика за руку и разрядил револьвер мутанту в живот. Но какой-то ужасный, застывший во времени миг, тот еще сильнее вцепился в Джейка, и парнишка опять начал сползать с платформы. А потом дряблая студенистая лапа разжалась, и мутант, по-прежнему ухмыляясь, повалился ничком между рельсами, позади замедляющих ход дрезины.
«Я... думал, вы меня бросите!»
Паренек разрыдался.
«Я думал, мне показалось!»
«Держись за мой пояс!» Коротко бросил стрелок. «Крепко-крепко держись!»
Рука парнишки вцепилась ему в ремень. Мальчик судорожно ловил ртом воздух, словно задыхаясь. Стрелок снова взялся за рычаг и принялся качать. Дрезина потихоньку набирала скорость. Недоумки-мутанты отступили на шаг и наблюдали теперь, как они уезжают. Их нечеловеческие лица, назвать их человеческими, можно было с большой натяжкой, разве что только из жалости, излучали слабое фосфорицирующее свечение. Так светятся странные глубоководные рыбы, живущие под гнетом черной толщи морской воды. Эти лица не выражали ни злости, ни ненависти. Никаких чувств не теплилось в бессмысленно вытаращенных глазах. Разве что там было что-то похожее на полубессознательное идиотическое сожаление. «Они уже выдохлись», — сказал стрелок, и напряженные мышцы внизу живота немного расслабились. «Они, недоумки-мутанты, набросали камней на рельсы, перекрыв путь. Правда, работали они явно наспех, раскидать этот завал — минутное дело, но им все равно пришлось остановиться, и кто-то должен был спуститься с платформы и убрать камни с рельсов». Мальчик глухо застонал и еще теснее прижался к стрелку. Стрелок отпустил рычаг. Дрезина бесшумно подкатилась к завалу и, вздрогнув, остановилась. Недоумки-мутанты опять приближались, как будто случайно, словно так уж оно получилось, что они проходили мимо, заблудившись в нескончаемом сне, во мраке, и вот набрели на кого-то, у кого можно будет спросить дорогу. Сборище проклятых на перепутье под толщей древних скал.
«Они нас схватят?» — спокойно спросил мальчуган.
«Нет, помолчи пока, ладно?» Стрелок оглядел груду камней. Мутанты, хилые и сголодавшиеся существа, не смогли притащить на пути по-настоящему крупные камни. Так, мелкие камушки, чтобы только остановить дрезину и заставить кого-то из них спуститься. «Спускайся», — распорядился стрелок. «Придется тебе потрудиться, а я тебя прикрою».
«Нет», —
прошептал мальчик.
«Пожалуйста».
«Я не могу дать тебе револьвер и не могу таскать камни и одновременно стрелять. Так что выбора у нас нет». Джейк вдруг начал дико вращать глазами, потом содрогнулся всем телом, наверное, в такт своим заметавшимся в ужасе мыслям, но уже в следующую секунду он медленно сполз с платформы и принялся расшвыривать камни по сторонам, стараясь не смотреть на мутантов. Стрелок ждал с револьверами наготове. Двое мутантов, пошатываясь на ходу, двинулись к мальчику, вытянув вялые руки, как будто слепленные из теста. Револьверы знали, что делать. Красно-белые вспышки пронзили тьму, впившись иглами боли стрелку в глаза. Мальчик закричал, но работу не прекратил. Перед глазами стрелка заплясали призрачные блики. Он вообще ни черта не видел, и это было хуже всего. Все превратилось в дрожащие тени и расплывчатые пятна. Один из мутантов, который почти совсем и не светился, внезапно протянул к парнишке свои кошмарные лапы. Влажные глаза мутанта, занимавшие добрую половину его лица, закатились. Джейк опять закричал и развернулся, готовясь к драке. Стрелок разрядил револьверы, не разрешая себе даже задуматься, что он делает, иначе сбитое вспышками зрение могло бы его подвести, отдавшись предательской дрожью в руках. Головы мутанта и мальчика были всего в нескольких дюймах друг от друга. Упал мутант. Джейк расшвыривал камни точно в выступлении. Мутанты толпились чуть подаль, пока еще по ту сторону невидимой крайней черты, за которой останется только рвануться в атаку. Но они мало-помалу приближались и оказались теперь совсем близко. Подходили другие. Их число увеличивалось непрестанно. «Ладно», — сказал стрелок, — «давай забирайся. Быстрее». Как только мальчик сдвинулся с места, мутанты бросились к ним. Джейк перемахнул через борт, шлепнулся на платформу и тут же поднялся на ноги. Стрелок уже подналег на рычаг изо всех сил. Револьверы снова лежали в кобурах. Сейчас уже не до стрельбы, надо уносить ноги.
Мерзкие лапы шлепали по металлической платформе. Теперь мальчик держался за пояс стрелка обеими руками, вжавшись лицом ему в поясницу. Мутанты выбежали на рельсы. Их лица были исполнены все того же безумного, отрешенного предвкушения. Стрелок буквально физически ощутил мощный выброс адреналина в кровь. Он качал рукоятку с удвоенной силой. Дрезина мчалась по рельсам сквозь тьму. Они врезались в жалкую кучку из четырех или пяти неуклюжих мутантов. Те разлетелись в стороны, точно гнилые бананы, сбитые со ствола.
все дальше и дальше вперед, в беззвучной, зловещей, стремительной тьме. Спустя, наверное, целую вечность, мальчик все-таки оторвался от спины стрелка и поднял лицо навстречу воздушной струе. Ему было страшно, но он все равно хотел знать. Призрачные отблески вспышек от выстрелов все еще плясали у него перед глазами. Он ничего не увидел, кроме кромешной тьмы, и ничего не услышал, кроме рева воды в реке.
«Они отстали», — сказал парнишка, и вдруг испугался, что путь сейчас оборвется во тьме, и они слетят с рельсов под гибельный грохот дрезины, превращающейся в искореженные обломки. Когда-то он ездил в автомобилях. Однажды его отец гнал машину под 90 миль в час на магистрали Нью-Джерси, и его остановили за превышение скорости. Полицейский, кстати, не взял двадцатку, которую папа отдал ему вместе с правами и выписал ему квитанцию на штраф. Но он в жизни не ездил вот так, вслепую, когда ветер хлещет, и ты боишься всего, и того, что сзади, и того, что спереди, когда шум реки разносится словно недобрый смех. Смех человека черным. Руки стрелка были как поршни обезумевшего человека автомата. «Они отстали», — неуверенно повторил мальчик.
Ветер вырвал слова у него изо рта.
«Теперь можно ехать потише, мы от них оторвались».
Но стрелок его не услышал. Они мчались вперед, в неизвестность и темноту. Они ехали без происшествий 3 дня подряд. А во время 4-го периода бодрствования, на середине, на 3/4, они даже не знали, просто они еще не устали настолько, чтобы останавливаться на отдых. Что-то резко ударило снизу в днище платформы. Дрезина покачнулась, и тела путешественников накренились вправо, когда рельсы круто свернули влево. Впереди забрезжил свет. Тусклое сияние, настолько нездешнее и чужеродное, что, казалось, его излучает некая неведомая стихия. Ни земля и ни воздух, ни вода и ни огонь. Он был бесцветным, этот нездешний свет, и распознать его можно было лишь потому, что их лица и руки стали теперь различимы не только на ощупь. Их глаза сделались такими чувствительными к свету, что они разглядели это слабенькое сияние более чем за 5 миль до того, как приблизились к его источнику.
«Там выход!» — хрипло выдавил мальчик. «Там выход!»
«Нет!» — стрелок произнес это со странной уверенностью. «Еще нет!» И действительно, нет. Они выехали на свет, но то был не свет солнца. Приблизившись к источнику свечения, они увидели, что каменная стена слева от путей исчезла, а рядом с их рельсами тянутся и другие, сплетаясь в замысловатую паутину. Свет превращал их в горящие векторы, уходящие в никуда. На некоторых путях стояли черные товарные вагонетки и пассажирские кареты, приспособленные для езды по рельсам. Стрелку стало не по себе. Эти брошенные кареты были как мертвые призрачные галеоны, поглощенные подземным саргассовым морем. Свет сделался ярче. Первое время он болезненно резал глаза, но постепенно глаза привыкали к свету. Они выбирались из темноты на свет, как ныряльщики, медленно поднимающиеся из морских глубин. Впереди протянулся огромный ангар, уходящий во тьму. Эту черную громаду прорезали желтые квадраты света, примерно 2 дюжины въездных ворот. Казавшиеся поначалу размером с окошки в кукольном домике, они выросли до 20 футов в высоту, когда дрезина приблизилась к ним вплотную. Стрелок с мальчиком въехали внутрь через ворота, расположенные ближе к центру. Над ними были начертаны какие-то неведомые буквы. Стрелку показалось, что это одна и та же надпись, но только на разных языках. Его несказанному изумлению ему удалось разобрать последнюю фразу. Надпись на праязыке высокого слога гласила: «Путь 10. Наружу. Переход на западную линию». Внутри свет был ярче.
Рельсы сходились, сливались друг с другом посредством сложной системы стрелок. Здесь даже работали некоторые сигнальные фонари, перемигиваясь извечными огоньками – красными, зелеными и янтарными. Они прокатились между двумя каменными возвышениями типа пирсов, бока которых давно подчернели от прохождения сотен и сотен рельсовых экипажей и оказались в громадном зале наподобие вокзала. Стрелок прекратил качать рычаг. Дрезина медленно остановилась, и они огляделись по сторонам.
«Похоже на нашу подземку», — сказал парнишка.
«На что похоже?»
«Да нет, это я так. Вы все равно не поймете. Я сам уже не понимаю, о чем говорю».
Мальчик забрался на бетонную платформу. Они со стрелком оглядели брошенные киоски, где когда-то продавались газеты и книжки, ответшавшую обувную лавку, оружейный магазинчик. Стрелок, испытавший внезапный прилив возбуждения, пожирал глазами винтовки и револьверы, выставленные в витрине, но, присмотревшись получше, он с разочарованием обнаружил, что их стволы залиты свинцом. Однако он взял лук и колчан с практически никуда не годными, плохо сбалансированными стрелами. Был здесь и магазин женского платья. Где-то работал кондиционер, безостановочно перегоняя воздух уже не одну тысячу лет. И, видимо, время его подходило к концу. Внутри у него уже дребезжало, напоминая о том, что мечта человека о вечном двигателе даже при поддержании самых благоприятных условий все равно остается мечтой идиота. В воздухе чувствовался какой-то металлический привкус. Шаги отдавались в пространстве глухим, блеклым эхом.
«Эй!» – выкрикнул мальчик. «Эй!»
Стрелок обернулся и подошел к нему. Мальчик стоял перед книжной лавкой и смотрел сквозь стекло, как завороженный. Внутри, в самом дальнем углу, сидела мумия. На ней была синяя форма с золотым кантом, судя по виду, форма кондуктора или проводника. На коленях у мумии лежала древняя, но на удивление хорошо сохранившаяся газета, которая, однако, рассыпалась в пыль, когда стрелок к ней прикоснулся. Лицо мумии напоминало старое сморщенное яблоко. Стрелок осторожно коснулся иссохшей щеки. Взвилось легкое облачко пыли, и в щеке образовалась дыра, сквозь которую можно было заглянуть мумии в рот. Во рту блеснул золотой зуб. «Газ!» – пробормотал стрелок. «Раньше умели производить газ, который так действовал. То есть так говорил в ванне.
Учитель, который учил вас по книгам?»
«Да, он».
«Они воевали», – мрачно проговорил мальчик. «И убивали друг друга этим самым газом».
«Да, похоже, ты прав».
Были здесь и другие мумии. Не то чтобы много, но были. Всего около дюжины. Все, кроме двух или трех, были одеты в синюю форму с золотой отделкой.
Стрелок решил, что газ пустили, когда на станции не было карет с пассажирами. Возможно, в незапамятные времена эта станция приняла на себя удар какой-нибудь армии, давно канувшей в вечность, как и причина самой войны. Эти мысли его угнетали. «Давай-ка лучше пойдем отсюда». Стрелок направился обратно к десятому пути, где стояла их дрезина. Но на этот раз мальчик его не послушался и остался стоять на месте.
«Я никуда не пойду».
Стрелок в изумлении обернулся. Лицо у мальчика перекосилось. Его губы дрожали.
«Вы все равно не получите то, что вам нужно, пока я жив. Так что я лучше останусь тут. И сам попробую выбраться».
Стрелок уклончиво кивнул, ненавидя себя за то, что он сейчас сделает, что собирается сделать. «Ладно, Джейк», — сказал он очень тихо. «Долгих дней и приятных ночей». Он отвернулся, подошел к краю платформы и легко спрыгнул вниз на дрезину.
«Вы заключили какую-то сделку!» — крикнул мальчик ему вслед. «С кем-то вы договорились! Я знаю!»
Стрелок молча снял с плеча лук и осторожно уложил его за Т-образный выступ в полу дрезины, чтобы случайно не повредить его рычагом. Мальчик сжал кулаки, его лицо превратилось в маску боли. «Да, маленького обмануть легко», — угрюмо подумал стрелок. Сколько раз его замечательная интуиция, дар соприкосновения, подсказывала ему эту мысль, но ты все время сбивал его с толку. А ведь кроме тебя у него нет никого, то есть вообще никого. Внезапно его поразила простая мысль, больше похожая на озарение. Всего-то и нужно, чтобы бросить все это к чертовой матери, отступиться, повернуть назад, взять с собой парнишку и сделать его сосредоточием новой силы. Нельзя прийти к башне таким унизительным, недостойным путем. Пусть мальчик вырастет, станет мужчиной, и тогда можно будет возобновить этот поход, потому что они вдвоем сумели бы отшвырнуть человека в черном со своего пути, как дешевенькую заводную игрушку. «Ну да, разбежался», — цинично подумал стрелок. Потому что он понял, осознал с неожиданным хладнокровием, что сейчас повернуть назад означает погибнуть. Обоим. Или еще того хуже, быть погребенным заживо, под толщей гор, в компании недоумков-мутантов. Медленное угасание, умственное и физическое. И, может быть, револьверы его отца надолго переживут их обоих и превратятся в тотемы, хранимые во взагнивающем великолепии, как та бензоколонка. «Прояви мужество», — лицемерно сказал он себе. Стрелок взялся за рычаг и принялся качать. Дрезина двинулась прочь от каменной платформы. Мальчик закричал: «Подождите!» и бросился на перерез дрезине к тому месту, где она снова должна была въехать во тьму тоннеля. Стрелок едва не поддался внезапному искушению прибавить скорость и бросить мальчика здесь, в одиночестве, но хотя бы в спасительной неизвестности. Но вместо этого он подхватил мальчика на лету, когда тот спрыгнул с платформы на движущуюся дрезину. Джейк прижался к нему. Сердце парнишки под тонкой рубашкой бешено колотилось. Выход был уже близко. Конец был близко.